В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подхватила на саммите по демократии идею национального примирения.
Как президент Грузии я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы помочь преодолеть боль и двигаться вперед.
Российский мобильный госпиталь покидает Абхазию. В госпитале Гудаута открыли новое ковид-отделение.
Открыли отделение дополнительное на базе терапевтического отделения на 25-26 коек. В течение 3 дней оно заполнено на 15 пациентов уже было на сегодняшнее утро.
Родные арестованного экс-министра связи самопровозглашенной республики Южной Осетии ожидают визита судебных приставов.
Никакого решения о том, что что-то будут изымать, не было в суде. И мы просто не знаем, что нам делать. Мы в замешательстве.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса омикрон. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон.
Мы видим, что заражаемость омикроном стремительно растет в Лондоне и других частях страны. В столице сейчас 40% случаев – это омикрон, а завтра большинство выявленных случаев будет вызвано этим штаммом. Увы, омикрон приводит к госпитализациям, и, к сожалению, по крайней мере, один пациент с омикроном скончался. Лучшее, что мы можем сделать – это бустерные дозы.
Всего в Британии были выявлены более 1000 зараженных новым штаммом, который впервые был обнаружен около 3 недель назад в Южной Африке. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, омикрон распространяется быстрее других штаммов коронавируса и, по крайней мере, частично способен преодолевать защиту, создаваемую вакцинацией. При этом отмечается, что большинство известных случаев заражения омикроном не привели к тяжелому течению болезни. Специалисты также считают, что так называемая бустерная прививка даст достаточно защиту от этого штамма. Джонсон подчеркнул, что даже если омикрон в целом менее летален, чем штамм Дельта, он настолько заразен, что больницы все равно могут начать не справляться с наплывом пациентов. Новый министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в настоящее время не видит оснований для ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Он пока не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, заявила Бербок в эфире немецкого телеканала ЦДФ. Кроме того, по ее словам, представляется понятным, что в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта этот трубопровод больше не может быть подключен к сети. Это было согласовано прежним правительством с Конгрессом США, уточнила глава МИД Германии. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, напротив, призвал Совет министров иностранных дел стран ЕС как можно скорее ввести спорный газопровод в эксплуатацию. Проект завершен, и теперь его необходимо использовать, настаивает Шалленберг. Тем самым он возразил главе МИД Германии Аннелене Бербок, которая также участвовала в заседании глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Шалленберг подчеркнул, что считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у ЕС возникают разногласия с Москвой. Европейский Союз обсуждает в США и Великобритании возможность введения новых санкций против России, но решение не будет принято сегодня. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По словам Борреля, Евросоюз находится в режиме сдерживания Москвы. Цитата. «В любом случае мы намерены направить России сильный сигнал о том, что любая агрессия против Украины будет иметь высокую цену», предупредил глава европейской дипломатии. Он отметил, что Лондон, Брюссель и Вашингтон совместно и в скоординированной манере изучают, о каких ограничительных мерах пойдет речь, а также когда и каким образом они могут быть введены. Между тем, источники в дипломатических кругах сообщили агентству Reuters, что обсуждение сосредоточено на постепенном усилении штрафных мер, начиная с очередных запретов на въезд в ЕС и замораживания активов ряда членов политической элиты России, заканчивая запретом на любые финансовые и банковские операции с Российской Федерацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз совместно с правительством Польши и Польским банком развития запускает совместную программу по оказанию помощи вакцинации против коронавируса странам Восточного партнерства. О соответствующем заявлении еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели стало известно сегодня. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено 35 миллионов евро, которые пойдут на приобретение и доставку вакцин. Их распределение организует Министерство иностранных дел Польши. Первой поставкой в рамках этой договоренности станут 400 тысяч вакцин компании Pfizer, которые будут поставлены из Португалии в Армению. По словам Вархели, средний уровень вакцинации в странах Восточного партнерства составляет всего 28%. Около трети вакцин, использованных в этих странах, указывает агентство DPA, были предоставлены Европейским Союзом. Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании ЧВК «Вагнера» и против трех связанных с ней компаний. Об этом написал в Твиттер корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвек. Цитата: «Утверждены санкции против группы «Вагнера». В списке три энергетических компаний и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решения Совета ЕС, имена лиц, подвергающихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского Союза». Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина Владислава Клюшина на решение об экстрадиции в США. Суд также отклонил заявление защиты о том, что Вашингтон добивается выдачи бизнесмена из-за его связи в российском правительстве, благодаря которым у него есть доступ к информации в сфере безопасности. Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ «Катюша», которым пользуется администрация президента России и Министерство обороны этой страны.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО о североатлантическом будущем Грузии и Украины и дать письменные гарантии о нерасширении альянса на восток. Официальное требование Москвы вызвало недоумение на Западе и резкую реакцию в Грузии и Украине. Но риторика России лишь ужесточается. Со скрытыми и открытыми угрозами со стороны Москвы ознакомился Владимир Унанянц.
Членство в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения страны. Эта цель также отражена в Конституции. В Тбилиси резко отреагировали на заявление российского МИДа, в котором Москва открыто призвала Запад дезавуировать обещание принять Грузию и Украину в НАТО. В тексте документа, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится:
в коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Переход от выражения озабоченности североатлантическими перспективами Грузии и Украины к открытым требованиям отказать Тбилиси и Киеву в членстве – демонстрация нового подхода Москвы к вопросам безопасности в Европе. Президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие представители российского руководства заговорили о намерении Москвы любыми средствами не допустить расширения НАТО за счет бывших советских республик. Вице-спикер грузинского парламента, бывший глава Генштаба сил обороны Грузии Владимир Чичибая считает эти заявления сигналом готовности к очередному акту агрессии против Тбилиси и Киева и призывает Запад перейти от дипломатии к решительным действиям.
Мы услышали очередное наглое заявление России, которое неприемлемо как для нашей страны, так и для стран-членов НАТО, потому что решение саммита в Бухаресте является суверенным решением независимых стран. Статья 10 Североатлантического договора гласит, что все страны имеют право на независимое решение, если они разделяют ценности НАТО и вносят свой вклад в безопасность НАТО. Грузия играет большую роль в операциях под руководством НАТО, а решение Бухареста является не только политическим заявлением, но и основано на воле и воле грузинского народа. Наглое заявление России еще раз показывает, что любые дипломатические переговоры воспринимаются Москвой как слабость. Необходима более четкая и жесткая позиция со стороны стран Запада. Важно, чтобы утверждение не являлось просто утверждением, а за ним следовала соответствующая реакция.
По словам Чачибая, смешно, когда Россия говорит о вызовах безопасности в Европе в то время, когда она оккупировала территории Грузии и Украины. Единственным выходом бывший начальник грузинского генштаба считает скорейшее вступление Грузии и Украины в НАТО. То, что это единственный способ предотвратить агрессию со стороны Москвы, депутат аргументирует историей стран Балтии и Восточной Европы. По мнению Чачибая, именно присоединение к Североатлантическому альянсу предотвратило российское вторжение в эти государства. А когда в 2008 году Тбилиси попросили подождать со вступлением, Москва ждать не стала, а потом сыграла на опережение и в Украине. США со своей стороны продолжают настаивать, двери альянса остаются открытыми для Грузии и Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не намерен отказываться от решений Бухарестского саммита НАТО.
The alliance reaffirmed in 2008.
В 2008 году Альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии. Если Грузия и Украина захотят вступить в НАТО и выполнят требования, это приблизит решение проблемы. НАТО с самого начала ясно дало понять, что его двери будут открыты для любой европейской страны, которая стремится к членству и отвечает необходимым критериям.
It has been very clear that its doors would be open to any European countries that sought membership and qualified, met the criteria necessary.
Отреагировали на послание Москвы и в Брюсселе. Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина написал в своем твиттере, что позиция Североатлантического альянса по расширению остается неизменной.
Россия хочет диктовать таким странам, как Украина и Грузия, выбор в отношении их собственного будущего. Как заявили министры иностранных дел стран НАТО недавно в Риге, мы привержены решениям, принятым на Бухарестском саммите 2008 года.
Но в Москве считают, что у Грузии и Украины в этом вопросе нет права голоса. Как отметил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в развернутом интервью газете «Известия», это прежде всего геополитический проект Вашингтона, попытка расширить сферу собственного влияния, нарастив инструментарий для укрепления своих позиций, которые в перспективе, как США надеются, позволят им доминировать в этом регионе мира. Ответ Москвы, уверяет дипломат, не заставит себя долго ждать. Официальное заявление российского МИДа довольно недвусмысленное. Вступление Грузии и Украины в НАТО означает пересечение красных линий. И, уверяет Рябков, это не фигура речи.
Дальнейшего расширения НАТО быть не должно, и попытки представить дело, как будто у России здесь нет права вето, это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем. Если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится. Последствия для них будут тяжелыми.
Официальная позиция России заключается в том, что безудержное расширение НАТО на протяжении последних десятилетий показало, что западные авансы, обещания и обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят. В Москве не устают повторять, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу неоднократно обещали сначала советскому, а затем и российскому руководству, что продвижения на восток не будет. Но на деле все происходит с точностью до наоборот.
НАТОвцы утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность, вплоть до подключения к военно-политическим союзам. Но хочу подчеркнуть, свобода вступления в союзы не может быть абсолютной,
заявил Сергей Рябков. Озабоченности же мирового сообщества относительно концентрации российских войск в непосредственной близости от украинской границы в российском МИДе считают не просто необоснованными, но и откровенным проявлением наглости.
Где пределы геополитической смелости, если не сказать наглости тех, кто пытается диктовать нам, что мы можем или не можем делать в пределах собственных границ?
Задается вопросом Сергей Рябков. Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил события августа 2008 года и призвал Запад отказаться от стратегии непровоцирования России. По мнению представителя Киева, такая стратегия не работает, начиная с августовской войны в Грузии. И попытки некоторых европейских стран сохранить экономические связи с Россией, блокируя вступление Киева и Тбилиси в НАТО, не укрепят безопасность Европы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции против нее, а в Москве тем временем требуют от НАТО отказаться от планов по вступлению Украины в альянс. Что думают об этих событиях пользователи социальных сетей в Грузии, узнавал Серго Брегвадзе.
Следите ли вы за событиями, которые развиваются на украино-российской границе?
Там действительно тяжелая ситуация, и да, я постоянно слежу за новостями. Как нам сообщают, у границ Украины очень большое скопление российских сил. Но я не верю или просто не хочу верить, что это делается для начала новой войны. После пандемии весь мир находится перед серьезными вызовами, и хочется надеяться, что Россия понимает. Начав военные действия, она обрушит свою экономику. Это связано с очень серьезными затратами. Думаю, эта ситуация – предмет торговли, ведь мы помним, что Москва потребовала от Украины и Грузии отказаться от членства в НАТО. Наверное, просто пытаются укрепить таким образом свои позиции. Если Москва начнет полномасштабные действия, это вызовет серьезную дестабилизацию в самой России.
Я думаю, что это очередная провокационная политика России. Вообще, Москва не делает ничего просто так. Наверняка у этого шага тоже есть определенная цель.
Мне кажется, что сейчас они сосредоточат там большое количество солдат и военной техники, затем начнутся провокации, и если Украина поведется на них, то Россия заявит, что планирует защищать права своих граждан. Это и станет предлогом, чтобы ввести войска на территорию соседнего государства, из-за чего, возможно, и начнутся военные действия.
Текущая ситуация достаточно острая, но я не думаю, что у России есть планы вторжения на Украину, так как Россия понимает и не хочет сопутствующих проблем.
Начнем с того, что это Россия, потому опасность ее действия всегда существует. Но пока все, что мы имеем, это информация, которую нам предоставляют СМИ. У меня еще есть знакомые в Украине, они говорят, что это похоже на запугивание. Там очень много тех, кто поддерживает Россию. И этот шаг, сосредоточение войск у границ, попытка вызвать внутренние беспорядки, навеять страх на людей, усилить разногласия. Москва понимает, что у них нет достаточно сил для вторжения в Украину. Такое открытое вторжение могло бы положить начало новой мировой войне. Россия знает, что весь мир пойдет против нее, если она допустит хоть одну ошибку. И вокруг нее я не вижу ни одного ее друга.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
К сообщениям из Сухуми, 15 декабря самопровозглашенную республику Абхазия покинет российский мобильный госпиталь, который брал на себя часть нагрузки по лечению больных. В связи с этим в гудаутском ковидном госпитале открыли дополнительное отделение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Российский мобильный госпиталь, который принимал больных с COVID-19 и был развернут в Сухуми в пансионате Айтар 19 августа этого года, 15 декабря покинет территорию Абхазии. Госпиталь был рассчитан на 100 больных и оснащен всем необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами. Он проработал почти 4 месяца. Теперь та нагрузка, которую несли российские врачи, ляжет полностью на абхазские медиков. Заведующая инфекционным отделением Гудаутской районной больницы, которая с начала пандемии выполняет функции республиканского ковидного центра, Ангелина Утерба рассказала о том, какая ситуация в госпитале и как она изменится после отъезда российского мобильного госпиталя.
Несколько дней назад у нас было порядка 14 поступивших в сутки, сейчас до 10. Но рост общий идет, и, естественно, перевод больных сюда тяжелых, требующих стационарного лечения из российского военного госпиталя тоже произошел. Мы переняли больных от них. Порядка 10 больных тоже постепенно, в течение нескольких дней мы приняли их сюда. Открыли отделение дополнительное на базе терапевтического отделения, напись 25-26 коек. В течение 3 дней оно заполнило на 15 пациентов уже было на сегодняшнее утро. На утро было 93 пациента, тяжелых было порядка 35-40 тяжелых.
А у вас с кислородом, с медикаментами, какая вообще ситуация?
Кислородом, слава богу, у нас все очень хорошо обеспечено. Установлены запасы, как эти кислородные станции на месте. Привозится из России кислород и общая система по распределению, централизованная по корпусу и по инфекционному блоку по реанимации. С медикаментами у нас обеспечение хорошее. Единственное, что учитывая рост и высокую потребность в дорогих препаратах. В России есть перебои с доставкой, но по мере закупки и поступления в Минздрав мы получаем.
По оценке Ангелины Утерба, заболеваемость в республике продолжает расти, а новогодние праздники могут только ее осложнить.
Любые массовые движения, которые происходят у нашего населения, тем более новогодние праздники, это и банкеты, это и домашние застолья, приводят к тому, что увеличивается рост заболеваемости. И учитывая то, что ближе общаются со своими старшими родными, увеличится и рост заболеваемости среди них. Прогнозы для нас, для медицины, конечно, не совсем приятные. Мы боимся, что будет рост.
Поступают к вам вакцинированные больные? Есть ли среди тяжелых вакцинированные больные?
Есть больные вакцинированные, которые переболели после вакцинации, и после первой инъекции есть, которые болели, пока не выработался иммунный ответ организма на вакцинацию. Были больные, которые получили полный курс вакцинации, но в основном эти пациенты переносят легче и в основном даже на амбулаторном. Было пару человек, у которых было достаточно серьезные сопутствующие заболевания, протекающие тяжело, и хоть они и были вакцинированы, присоединение коронавирусной инфекции, естественно, утяжелила их основные заболевания.
Штамм коронавируса Дельта распространяется в Абхазии не только среди взрослых. Он поражает и детей. Начальник медицинской службы и врач-педиатр Сухумского ковидного кабинета Мадина Будба проинформировала о том, что в настоящее время к ковиду присоединилась обычная сезонная вирусная инфекция. В кабинет обращаются до 40 человек в день, но большинство из них ПЦР-отрицательные. Что касается собственно ковида, то, по мнению Мадины Будба, роста заболеваемости среди детей нет. Тяжелых больных тоже нет. Она отметила, что родители обращаются к педиатру буквально на второй день после заболевания. Поэтому даже в случае пневмонии всех удается вылечить амбулаторно. По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Абхазии из 387 протестированных на COVID-19 диагноз был подтвержден у 98 человек. Всего в медицинских учреждениях Абхазии лечатся 194 пациента с коронавирусной инфекцией, 64 из них в тяжелом состоянии. Всего за время пандемии заболело 36 174 человека, умерли 539. По данным Минздрава Абхазии, на 8 декабря провакцинировано 13 475 человек. Министр здравоохранения Эдуард Будба оценил темпы вакцинации как низкие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К новостям из Цхинвали. К родным арестованного экс-министра связи самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова, который уже почти 4 года находится в заключении, могут наведаться судебные приставы. Семья узнала об этом от собственных источников, вызывающих доверие. Официального уведомления они пока не получили, но полагают, что власти решили начать процесс взыскания 155 миллионов рублей в пользу комитета связи согласно приговору Цхинвальского городского суда. Ирина Киликсаева расскажет больше.
Судебные приставы на днях начали проявлять интерес к семье экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. По информации родных, они намерены сделать опись имущества, так как якобы бывший чиновник задолжал государству 155 миллионов рублей. Родные теряются в догадках о происхождении этой суммы, продолжает жена заключенного министра Зарина Кабисова.
В конце прошлой недели до нас дошла информация, что к нам собираются прийти судебные приставы, чтобы сделать опись имущества. Якобы у Георгия долг перед государством 155 миллионов рублей. Мы даже не знаем, откуда эта сумма взялась, какой долг, он в суде не рассматривался. Никакого решения о том, что что-то будут изымать, не было в суде. И мы просто не знаем, что нам делать. Мы в замешательстве.
На странице группы поддержки Георгия Кабисова в Facebook его супруга Зарина Кабисова попыталась еще раз ответить на вопрос насчет денег, которые требуют у Георгия. Цитата. Обвиняют Георгия в том, что, состояв в совете директоров 5 человек, 3 из руководства российского Мегафона и 2 представителя из Южной Осетии компании Мегафон Южная Осетия, голосовал каждый год не за распределение выручки компании, 75% должны были быть перечислены в Россию, а 25% в комитет связи, а за расширение сети на всю республику. Если бы голосовали по-другому, то через год-два и распределять бы было нечего. Сейчас, благодаря тому, что 25% выручки не уходили в комитет связи, а 75% соответственно российскому инвестору Мегафон, антенн стало 3G антенна около 80, 4G антенн чуть меньше. Без всего этого связи бы просто не было. Обвинение суммировало деньги на некоторые работы и закупленное оборудование, на которые были построены антенны Мегафон в городе и районах, оптоволоконные линии связи более 200 километров, и требуют, чтобы из этой суммы Георгий заплатил 25% государству, при том, что и строительством, приемкой работы, финансированием Георгий не занимался. Этими работами занимался топ-менеджмент, назначенный российским Мегафоном. Конец цитаты. Напомним, окончательный приговор экс-министру связи и массовых коммуникаций Георгию Кабисову был оглашен 5 июля 2019 года. На тот момент Кабисов уже находился под стражей почти 2 года, с ноября 2017 года. Судья Схинвальского городского суда Инал Цибилов признал экс-министра виновным по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 174, часть 1, легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, статья 201, злоупотребление должностными полномочиями, и статья 222, незаконное хранение оружия, и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, которые впоследствии сократил до 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск комитета связи к бывшему министру на 155 миллионов рублей. Комитет выступал главной потерпевшей стороной, правда, представители ведомства, которые периодически появлялись в зале суда, не могли ответить ни на один вопрос адвокатов Кабисова. Происхождение этой суммы так и осталось тайной за 7 печатями. Один из юристов комитета связи на суде прямо заявил, что, цитата, «иск поддержать не могу, с иском не знакомо», конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат Икрамжан Раматов тогда прокомментировал возникший в приговоре 155 миллионов иска так.
А вот этот иск на 155 миллионов, вообще откуда он возник?
А я не знаю вообще, я вообще поражаюсь, откуда могло вообще этот вопрос касаться, потому что вопрос касательно конфискации имущества, вопрос касательно исковой, так скажем, иска, абсолютно не следовал. Закон не сработал. Совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд? Какими доказательствами? Каким законом? Ну, не знаю. Предстоит нам разобраться в этом после того, как мы получим приговор. Я неоднократно обращал внимание суда. Я говорю, покажите хоть один документ, который представила сторона обвинения, что он являлся управляющим чего-либо. Там был запрошен генеральный директор Ростелеком, который говорил, да нет, он в трудовых отношениях не состоит. Никакие управленческие функции не выполнял. Но, тем не менее, я просто могу это связывать с теми выступлениями, например, генерального прокурора, да? То есть, прежде чем, так скажем, это дело стало объектом рассмотрения суда, массово, так скажем, обсуждалось в СМИ выступление прокурора, ну и иных должностных лиц. А все это называется давление на суд. Ничего вообще законности не имеет. Это, видимо, скорее всего, чисто политика и все.
Кассационная жалоба на решение Цхинвальского городского суда также была отклонена. 8 апреля этого года Верховный суд Южной Осетии отказал Георгию Кабисову в условно-досрочном освобождении, так как якобы в камере Кабисова оперативным сотрудником ИК был обнаружен замурованный в стену интернет-роутер. Дисциплинарное взыскание по этому поводу и стало основанием для отказа. Сам экс-министр на суде рассказал, что его вывели из камеры на некоторое время, после чего ему сообщили о находке. При этом никаких доказательств принадлежности роутера Кабисову, по словам его адвоката, представлено не было. Защита экс-министра обращала внимание судей на тот факт, что, находясь под стражей, он никак не сможет начать выплачивать несколько миллионов рублей.
Частично взыскание произведено. Государственная, так скажем, собственность переведена и вышла. Я еще раз как бы немножко повторяюсь. Вот приходится, задаю я себе тысячу раз этот вопрос. Из каких средств, если колония не обеспечивает трудом, да, рабочее место, из каких, так скажем, средств, откуда он должен доставать средства, на что он должен зарабатывать, каким трудом и каким образом возмещать. Государство само создало, так скажем, такие обстоятельства, поставил вопрос сперва взыскать, а во-вторых, не обеспечил место трудом, да, для того, чтобы он мог зарабатывать и, так скажем, поглощать такие взыскания по судебному решению.
Супруга Кабисова Зарина сказала «Эху Кавказа», что не было ни расчетов, ни экспертиз, никаких документов и других доказательств, не дали опровергнуть этот лжеиск и доказать свою невиновность. Просто, видимо, нужен был благовидный предлог для незаконного и, по сути, бессудного отжатия имущества. И даже если приставы придут к нам в дом, то ничего олигархического на 155 миллионов они там явно не найдут. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США. Как говорится в тексте соболезнования, опубликованного на странице ведомства в Твиттер, цитата, «Мы глубоко опечалены известиями о разрушительных торнадо в штатах на Среднем Западе и Юге США. Мысленно мы с семьями, друзьями и близкими погибших желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Грузия выражает солидарность США». Конец цитаты, заявляют в МИД страны. Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов или с Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Более 100 человек погибли в Кентукки. Это самый пострадавший штат. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мейфилд в пятницу, когда обрушилась крыша. Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Цитата. «Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса», сказал глава внешнеполитического ведомства США. НАТО с момента своего существования явно давало понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям, отметил он. В МИД России ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое Альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств, участников ОБСЕ, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. А министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкаляни заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет. Комитет по стратегическим коммуникациям МИД Грузии выступил с заявлением по поводу размещения грузинского флага на встрече в формате платформы 3+3 в Москве. Цитата. «Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата 3+3, что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо, на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов», заявили в МИД Грузии. Отметим, что в Тбилиси на встрече представлен не был. Впрочем, на фотографиях, распространенных МИДом Ирана, рядом с флагами стран-участниц размещен был и государственный стяг Грузии. После встречи заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Армении, Азербайджана 10 декабря в Москве МИД России заявил, что эти страны заинтересованы в присоединении Грузии к платформе, и двери формата остаются для Тбилиси открытыми. Глава Европейского совета Шарль Мишель завтра в Брюсселе проведет двусторонние встречи сначала с премьер-министром Армении, затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров при посредничестве Мишеля. Об этом радио «Азатутюн» сегодня на условиях анонимности сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Бурная дискуссия разгорелась в Грузии после заявления президента Саломе Зурабишвили 10 декабря на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом. Она взяла на себя обязательство начать в Грузии инклюзивный процесс примирения, чтобы раз и навсегда покончить с поляризацией в обществе и в политической среде. На инициативу Зурабишвили уже откликнулись заключенный третий президент Саакашвили и четвертый президент Маргвелашвили. Место встречи для примирения предложили представители православной церкви. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В грузинском обществе инициативу президента Саломе Зурабишвили восприняли с осторожным оптимизмом. 10 декабря на онлайн-саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом, Саломе Зурабишвили в своей краткой речи обозначила задачи правительства на будущий год: проведение дальнейшей судебной и избирательной реформ, принятие новой национальной стратегии в области прав человека, разработку плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и национального концептуального документа по расширению экономических прав и возможностей женщин. Но оживленный интерес общества и его реакцию вызвали обязательства, которые взяла на себя президент Зурабишвили по завершению в стране политической поляризации и преодолению раскола в обществе. Как президент Грузии я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания нашей новейшей истории, помочь преодолеть боль и двигаться вперед. Дискуссия в грузинском обществе о всеобщем национальном примирении началась с подачи третьего президента Михаила Саакашвили. Однако его идея из-за ультимативного в некоторой степени тона была опровергнута и грузинской мечтой, и президентом Саломе Зурабишвили, резиденцию которой совсем недавно осаждали сторонники третьего президента с требованием помиловать Михаила Саакашвили и тем самым дать стимул обществу для примирения. Президент тогда проигнорировала просьбу общественников, даже упрекнула сторонников этой идеи в том, что они слишком много времени стали уделять узким интересам одной конкретной партии. К тому же она дважды после задержания Михаила Саакашвили сказала категорическое «нет» на просьбу о помиловании ею третьего президента. У Саломе Зурабишвили есть длинный список ответов на вопрос «почему». В них фигурирует и тема матери, забитого до смерти силовиками молодого банкира Сандро Гиргульяни, Ирины Янукидзе, и отказ Саакашвили от грузинского гражданства и согласие стать подданным Украины ради губернаторства в Одесской области. Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать. Ответ один. Он простой и окончательный. Нет и никогда, потому что я никогда не забуду глаза Ирины Янукидзе, не забуду глаза тех, кто ждал, когда справедливость восторжествует, и не дождался сегодняшнего дня. Потому я верна тому духу, который руководил мной именно в этом пиджаке, и с голыми руками сражались с режимом, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон. Заявила 1 октября, в день ареста Саакашвили, президент Саломе Зурабишвили. Тем не менее, первым, кто откликнулся на инициативу действующего президента, был Михаил Саакашвили. Он охотно готов был для этого предоставить имеющиеся у него апартаменты, палату в Горийском военном госпитале, и пригласил туда прийти Саломе Зурабишвили вместе с еще одним бывшим, четвертым по счету президентом Георгием Маргвелашвили. Последний охотно согласился, правда, на вопрос в эфире «ТВМ-товари», помиловал бы он Саакашвили или нет, Маргвелашвили ответил: «Не думаю». Если не увидеть, то хотя бы представить до сих пор невиданную картину в новейшей истории Грузии, когда три президента страны пожимают друг друга руки, хотели бы многие. Среди них и лидер Друа Элены Хуштария, и лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе. В вопросе примирения без церкви не обойтись, сказал в ответ епископ Бадбийский Якоб Якубишвили Самвиона накануне во время воскресной проповеди.
Если не в церкви, то шансов нет этому нашему примирению, какие бы ни были власти. Мы должны признать те ошибки и вину, которые у нас перед друг другом.
Бадбийский епископ Яков один из влиятельных иерархов ГПЦ, и он ранее никогда не симпатизировал симпатизировал правлению Михаила Саакашвили. Любит он диктовать свои условия и правящей грузинской мечте, не вдаваясь в анализе того, кто стоит и каким целям преследует своим предложением епископ Яков. Мать Саакашвили Гиулия Лосания с радостью встретила эту новость. То, что примирительной встрече готов Михаил Саакашвили в любом месте, вечером сообщила повидавшаяся с ним депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе. О необходимости примирения мало кто спорит, только мало кому представляется, как это возможно в сегодняшней ситуации. Среди таких и лидер граждане Алеко Элисашвили.
Инициатива президента прекрасна, но как она сможет сбавить вот этот накал ненависти, мне трудно представляется. Когда все лишь заинтересованы в том, что мы друг друга ненавидели. Поэтому я не знаю, как у Саломе Зурабишвили это получится. Если да, то выйду и буду громко ей аплодировать, потому что мы даже перестали понимать, какой вред наносит стране эта ненавистью.
Похвалили президента за инициативу и в стане правящей грузинской мечты, но там же не забыли отметить, что с учетом нацдвижения у него ничего не выйдет. Депутат Гурам Ачарашвили отметил, что если бы бывшая партия власти хотела примирения, то уже давно бы прервала бойкот и начала бы работу в парламенте. А сейчас готовность Михаила Саакашвили и его сторонников к примирению представитель партии власти Ачарашвили расшифровывает так.
Думаю, никто не сомневается, с учетом их публичных заявлений, что в формате примирения они подразумевают освобождение заключенного Михаила Саакашвили и завладение властью. Вот это их формула примирения. Потому никто больше не верит в их желание примирения.
Сама Саломе Зурабишвили для грузинской аудитории пояснений пока не делала, что многих натолкнуло на мысль. Возможно, ее инициатива была всего лишь очередная попытка сохранить имидж в глазах западных партнеров. К такому мнению придерживается и политолог Гианодия.
Слова президента Саломе Зурабишвили об инклюзивном процессе примирения – фарисейство. Часть этого фарисейства в том, что об этом она говорит на международном саммите, а не перед грузинской аудиторией. В целом, на английском власть говорит одно, а грузинам говорит другое.
Пишет на своей странице в Facebook Гианодия и там же объясняет, в каком случае он поверил бы в искренности намерений президента Саломе Зурабишвили, если она хотя бы сейчас осудила бы и дистанцировалась от того факта, что ее предвыборную президентскую кампанию, особенно перед вторым туром, грузинская мечта выстроила на языке ненависти и так называемых кровавых билбордах. А после этого, по мнению политолога Нодия, Саломе Зурабишвили могла бы помиловать Михаила Саакашвили, чем снизила бы градус накала страстей и поляризацию в обществе. Но, видимо, пока президент Саломе Зурабишвили к этому не готова. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. К другим темам дня. Грузинские водительские права в скором времени будут признаны Евросоюзом. По крайней мере, так обещают в правительстве. Принятые парламентом поправки в закон Грузии о дорожном движении предусматривают сдачу экзаменов по вождению в реальных условиях, а также другие новшества. Подробности у Ираклия Ораквелидзе.
С апреля будущего года сдача экзамена по вождению в реальных условиях, то есть на настоящих дорогах, а не только на специальном полигоне, становится обязательной. Таким образом, закон предусматривает учреждение второго этапа практического экзамена на право управления транспортным средством. Кроме того, становится обязательным получение водительских прав на управление мопедом. Как заверил замминистра иностранных дел Владимир Константиниди, в ближайшее время водительские права, полученные в Грузию, будут признаны в европейских государствах.
За рубежом, особенно в странах Европы, проживает довольно много наших граждан. У них есть немало проблем для адаптации на месте. Во время наших встреч в Италии и Испании представители диаспоры обращались к нам за помощью, например, в содействии признания наших водительских прав. В результате проведенной работы многие наши соотечественники смогут легализовать грузинские водительские права. Теперь сдача экзамена в Грузии будет происходить в соответствии с европейскими нормами.
Для категории «Б» стоимость дополнительного экзамена в городских условиях определена на уровне 90 лари. Стоимость практического экзамена на закрытой площадке осталась прежней – 40 лари. Правила пересдачи определены дополнительным прейскурантом. Второй этап будет проходить в реальных условиях движения по заранее выбранным маршрутам, утвержденным министром внутренних дел Грузии. По словам Гелы Квашилава, эксперта ООН по транспорту и безопасности дорожного движения, сдача экзамена по вождению в реальных условиях повысит уровень безопасности дорожного движения. Статистика ДТП на дорогах Грузии в разы превышает европейские показатели, и сдача экзамена в городских условиях позволит поэтапно решить проблему, говорит специалист.
Конечно, важно, что наши документы будут признаны в ЕС, но не менее важно повышение безопасности на дорогах. Согласно наблюдению нашей организации, половина из сдавших экзамены на площадке не смогли доехать до дома самостоятельно. И именно одной из причин дорожно-транспортных происшествий была неопытность вождения автомобиля в практических условиях. На эту долю приходится около 30%.
Параллельно, по мнению Гелы Квашилава, необходимо полностью реорганизовать порядок работы автошкол. Не секрет, что многие учебные заведения этого типа работают полулегально, а уровень преподаваемых ими знаний весьма далек от стандартов. Именно по этой причине необходима практическая реализация новой концепции в этом направлении, говорит эксперт.
Конечно же, существуют квалифицированные автошколы, но если не разработать единый стандарт лицензирования, мы и дальше будем пользоваться услугами специалистов с низкой квалификацией. Тренеры также должны сдавать экзамены по соответствию стандартам, и, конечно же, эти учебные заведения должны обладать минимальной материальной базой, автомобилями, тренировочной инфраструктурой, и работа над этим ведется.
Еще одним новшеством закона является включение мопеда в определение механического транспортного средства. В результате поправок мопед будет подлежать регистрации в соответствии с законом, и для управления им необходимо будет получить новые водительские права категории AM. На сегодняшний день мопед не обладает номерным знаком, и управлять им может любой, кому вздумается. Статистика свидетельствует, что рост числа аварий происходит именно из-за отсутствия навыков управления этим видом транспорта, говорит Эка Лалиашвили, глава НПО «Альянс за безопасные дороги».
Возрастной порог допуска на экзамен по вождению мопедом или скутером установлен 16 лет. До сих пор не существовала система идентификации этого вида автотранспорта, и зачастую виновниками ДТП становились дети 12-14 лет. Обязательная регистрация позволит упорядочить этот сегмент.
Это только первая часть гармонизации законодательства транспортной сферы, принятой Грузией в рамках ассоциации с Евросоюзом. На очереди введение запрета на управление автотранспортным средством без катализатора, понижение нормы допустимых вредных выхлопов и наложение ограничений на издаваемый шум. И хотя введение этих новшеств также планировалось с будущего года, решение отложено. Как говорится в заявлении правительства, инициирование поправок произойдет не ранее будущего года, так как большинство автотранспортных средств в Грузии не соответствуют этим критериям. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские автовладельцы, въехавшие на территорию России по правилам временного ввоза иностранных автомобилей, жалуются на неправомерные, по их мнению, притеснения со стороны дорожно-патрульной службы Северной Осетии. При нарушении правил дорожного движения у них изымают автотранспорт и не возвращают, пока автовладельцы не выполнят требования таможни. Какие, выяснял Мурат Гукимухов.
В социальных сетях появились публикации, в которых владельцы автомобилей с юго-осетинскими номерами жалуются на произвол со стороны Северо-Осетинской дорожно-патрульной службы. По их утверждениям, сотрудники ДПС изымают у них транспортные средства и не возвращают до тех пор, пока они не удовлетворят требования таможни. Эти требования автовладельцы также считают незаконными. Для наглядности приведу один из постов, опубликованных в сети. Цитирую с сокращениями. «Я был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение. Мою машину загнали на штрафстоянку. После чего мне сказали, что я могу забрать ее на следующий день, предъявив квитанцию от стоянки в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Однако ни на следующий день, ни через неделю этого сделать не удалось, так как в ГИБДД мне сказали, что у них якобы приказ, в соответствии с которым все машины с югостинскими номерами, на которые к ним приходит материал, они должны делать запрос в таможенное управление на предмет нарушения таможенного законодательства. Из таможни я получил предварительный ответ, суть которого заключается в том, что мой автомобиль подлежит реэкспорту с уплатой штрафов, потому что временный ввоз оформлен на моего брата, также гражданина Южной Осетии. Мой автомобиль все еще стоит на штрафной стоянке, а ГИБДД не отдает мне квиток без разрешения из таможенного управления. Конец цитаты. По мнению юриста таможенного дела Тимура Кокойты, сотрудники дорожно-патрульной службы явно вышли за рамки своих полномочий.
Эта практика похожа на ту, что непосредственно на Нижнем Зарамаге реализовывается в отношении проверки наличия постоянного места жительства через запросы в адресное бюро и так далее. Это тоже явление нам знакомое, хотя я считаю, что это незаконные действия. И в части того, что органы ГИБДД по Северной Осетии обращаются с запросами в Северо-Осетинскую таможню на предмет возможного нарушения, я считаю, что органы правопорядка превышают полномочия, которые им даны и которые содержатся в их положениях. Я не думаю, что в положении органов ГИБДД есть пункт о том, что они могут запрашивать информацию у других смежных органов на предмет нарушения в этом случае таможенного законодательства.
А почему они не имеют права, например, оказать помощь таможенным органам?
Если речь идет о нарушении таможенного законодательства, то органы ГИБДД не являются органами, которые администрируют такие нарушения. Поэтому налагать какие-то санкции на транспортные средства, которые являются предметом нарушения таможенного законодательства, органы ГИБДД, естественно, не имеют на это право.
Далее автор поста, на который «Эхо Кавказа» ссылается как на наглядный пример, задается вопросом, имел ли право брат передать ему автомобиль? Или иначе, законны ли претензии таможни? И приводит положение таможенного кодекса. Цитирую. «Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантам транспортных средств для личного пользования, для проведения техобслуживания, родителям, детям или супругу, а также иным иностранным физическим лицам». Конец цитаты. То есть в описываемом случае по таможенному кодексу автор поста иное иностранное лицо и имел право на управление этим транспортным средством. Наиболее распространенная придирка таможенников – это российское гражданство и прописка на территории Российской Федерации. Но при этом на югостинский паспорт с югостинской же пропиской российские таможенники избирательно закрывают глаза. Тимур Кокойты считает подобный подход недобросовестным. В таможенном кодексе не употребляется термин «гражданин гражданства». Там говорится о лицах, иностранных лицах, лицах Евразес и так далее. То есть речь может идти о месте постоянного или преимущественного проживания. Его декларирует автовладелец. При этом в законодательстве нет четких рамок этого определения. Пожалуй, единственным признаком является большая часть времени, которое заявитель проживает в том или ином месте. Таможня это время определяет по пересечению границы автотранспортного средства, но это неправильно. Например, человек может оставить автомобиль во Владикавказе и вернуться в Схинвал на попутке. В таможне это пересечение уже не отражается. Правда, можно запросить пограничную службу, там эти данные есть, но это уже запрос персональных данных. Закон запрещает их распространение без согласия субъекта. Перечень исключений закона мизерный и связан в основном с безопасностью. Там нет упоминания о таможенных делах. Поэтому, если действовать по закону, таможне остается провести расследование. Это если по закону. Есть в этой истории, говорит Тимур Кокойты, еще один неюридический аспект.
Как и с таможней, в Северной Осетии постоянно возникают вот такие моменты неприятные, в первую очередь для автолюбителей из Южной Осетии. Ну, ни для кого не секрет, что особое отношение вот к такой категории автолюбителей имеется в Северной Осетии.
Прям дискриминация какая-то.
Ну, я не хотел вот эту фразу произносить, но почему-то транспортные средства с номерами других государств в Закавказье не имеют таких проблем, которые имеют югостинские автовладельцы.
В самом деле не видно, чтобы в других местах на Северном Кавказе или в России гнобили автовладельцев с югостинскими или абхазскими номерами. Похоже, это действительно какая-то региональная история. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
И последний материал программы. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия рисует картину перевернутого мира. Ватники в Грузии с трудом объясняются на русском, а прозападники, наоборот, хорошо владеют русским.
В Грузии появилась очередная пророссийская партия. Как и все остальные ее предшественники, она не любит, когда ее называют пророссийской. У этого направления политической мысли в моде другая формулировка – прогрузинские. Ну, то есть мы не пророссийские, не прозападные, а прогрузинские. Вроде как они владеют эксклюзивным правом на то, чтобы представлять национальные интересы, и только они на самом деле знают, что нужно Грузии. И главная морковка, которую они время от времени показывают избирателю – будем хорошо себя вести, Кремль вернет нам территорию. Впрочем, сейчас речь пойдет не об этом. Не о том, что все эти лозунги пустые, за ними нет никакой конкретики, да и вообще империи никому не возвращают отвоеванные земли. Сейчас речь идет об интересном, можно сказать, уникальном явлении, которое представляет из себя современные пророссийские грузины. Во всех постсоветских странах есть пророссийски настроенные граждане, и, как правило, их объединяют общие жизненные установки, а также приобщенность к российской культуре. Для среднестатистического постсоветского ватника русский мир – это не пустой звук. Как правило, большинство из них получили русское образование, ощущают свою ментальную связь с русской культурой и российскими ценностями. Причем это могут быть не только этнические русские. Наглядным примером нацмена ватника является известный в 90-е годы российский политик латыш Виктор Алкс, которым у латышского было разве что фамилия. В Грузии таких было очень много в начале 90-х годов. Специфическая публика, которая называлась русскоязычные грузины. Они предпочитали водку, копченую рыбу и салаты, читали только русскую литературу, смотрели только российские телеканалы, по-грузински говорили средне, лишь на бытовом уровне. Они были частью советской и русской культуры в значительно большей степени, чем, собственно, грузинской или, допустим, армянской. Русскоязычие и близость к российской культуре и ценностям всегда были основой тяготения людей других национальностей к России. Сейчас мы в Грузии наблюдаем совершенно иной и, на первый взгляд, необъяснимый феномен. Сегодня подавляющее большинство пророссийских грузин никакой культурной общности с Россией не ощущает. В самом крайнем случае это может быть старшее поколение, которое помнит только пряники периода 70-х-80-х годов. Культура, русский мир, Пушкин, Лермонтов в России поэтам быть невозможно, а Грузии забыв неосторожно, все это для них просто слова, которые ничего не значат. Среднее поколение, которое Советский Союз задел только по касательной, свободно и от этого. Для них СССР и сегодняшняя Россия никакой ценности не представляют. Невероятно, но факт. Большинство пророссийских грузин, включая политиков и активистов, не только не приобщены в русской культуре, не ощущает с ней никакой связи, но и элементарно толком не знает русского языка. Одна из лидеров, теперь уже, судя по всему, ушедшей в лучший из миров пророссийской партии, была моей однокурсницей. Стандартная грузинка 80-х-90-х годов со всем набором ценностей того периода. Папы, бабушки, дедушки, хинкали и, что самое главное, никакого русского мира. Более того, она даже по-русски говорила с большим трудом. И это не только не исключение, но и скорее правило. Большинство пророссийских грузин на сегодняшний день величие русского языка и культуры не только не понимает, но и никакого интереса к ним не испытывает. Сторонники России без русского языка и без русской культуры. Ну, где вы еще такое увидите, кроме Грузии? Более того, большинство из них вообще представления не имеют, что такое Россия, поскольку никогда там не бывали. С 90-х годов в Грузии выросло поколение, которое объездило весь мир, но не Россию. Москва, Петербург, Красная площадь, Эрмитаж, Зимний дворец – все это для них не просто теория, а вообще другой мир, сродни Марсу или Венере. Еще один парадокс. Если вы в Грузии найдете кого-то, кто прилично говорит по-русски, а под русской культурой не имеет в виду Филю Киркорова, то большинство из них как раз в противоположном прозападном лагере. Если вы, приехав в Грузию, видите людей, бегло говорящих на великом и могучем, можете даже не спрашивать о политических симпатиях. В общем, картина перевернутого мира. Ватники, с трудом объясняющиеся на русском, и прозападники, хорошо владеющие русским. Кошмар для любого идеолога русского мира, который считает, что именно знание языка и культуры является гарантом политики. Лояльности. Как такое вообще возможно? На самом деле все довольно просто. Пророссийские граждане, не знающие русского и не приобщенные к русской культуре, парадокс лишь на первый взгляд. На самом же деле в основе их пророссийскости лежит несовместимость грузинского традиционализма с западной цивилизацией. Традиционный грузин вполне ясно ощущает, что все их ценности, показушная религиозность, ксенофобия, криминальный менталитет, непотизм, отсутствие интереса к полноценному образованию, все эти бабушки, дедушки, драки в ресторанах, женщине место на кухне, сегодня жизнь ворам и с ментами сотрудничать западло, полностью противоречат даже самым-самым обобщенным западным ценностям. Они прекрасно понимают, что в мире верховенства закона и уважения прав меньшинств они никто и звать их никак. В этом смысле они действительно прогрузинские, в том понимании, которое они вкладывают в собственную идентичность. Пророссийскостью это связано напрямую. Единственное место в мире, где с грузинским архаизмом не только не будут бороться, но и будут его всячески поощрять, это Грузия под сенью Кремля. Именно стремление сохранить уже давно отживший архаичный образ жизни, а не восхищение эластичностью русского языка и величием русской культуры, является основным топливом, который держит пророссийский мотор в Грузии в более или менее рабочем состоянии. Противоположный феномен, приобщенный к русской культуре прозападники, имеет противоположное же объяснение. Как правило, это образованные люди, которые хорошо осведомлены об особенностях российского устройства жизни и прекрасно понимают. Русская культура велика, но в конечном итоге ключ к процветанию и строительству нового цивилизованного государства лежит только на Западе. Вот такой вот феномен. У грузин, как всегда, все не как у людей.
Это был «Взгляд из Тбилиси» блогера Тенгиза Аблутия.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.